Значит, но что делать дальше? Как мы можем определить признаки тайские чтения соответствующих слов? Вот. Ведь это 7 век, а у нас, значит, еще 2000-летняя история. Вот. Мы должны понять, как это все читалось раньше, и есть ли какой-нибудь способ это понять. Ну, тоже китайцы этим занимаются. Значит, завершение это все достигло в европейской традиции, но началось в китайской. Значит, как мы видим, рифма играет для китайской филологии и вообще китайского сознания очень большую роль. Значит, все эти словари, скажем, вот фонетические таблицы, довольно эксплицитно в предисловиях к ним было написано, что это пособие для поэтов, для людей, которые должны правильно рифмовать стихи. Значит, особенность китайской поэзии заключается в том, что она с самого начала своего существования является рифмованной. Это самая древняя рифмованная поэзия в мире. Вот. А самые первые оды в Шидзине мы имеем рифмованную поэзию, причем со строгой системой рифмовки. Вот. Думаю, что для этого времени еще нигде в мире рифма не была засвидетельствована, зафиксирована, только в Китае. Значит, очень важно было писать правильно и рифмовать правильно. Значит, к 7 веку, как я сказал, диалекты китайские уже разошлись довольно далеко друг от друга. Значит, поэтому встала задача, чтобы, скажем, человек, живущий в Фуцзяо или в Гуандуне или в Шэньси, мог бы правильно рифмовать стихи. Это можно только имея нормативный словарь или фонетическую таблицу такого рода, чтобы знать, какое слово с каким рифмуется. Вот. Для этого составлялись эти нормативные пособия китайские. Вот. Значит, но перед китайцами все время стояла проблема. Вот мы рифмуем стихи, вот у нас есть наши великие поэты, а вот посмотрим на Шидзин. Там как-то все не так рифмуется. В, собственно, самой классике основной. Вроде бы рифмуются стихи, но не вполне так, как надо. Поэтому уже начиная с 15 века, значит, возникло специальное направление в китайской филологии, и это попытка расклассифицировать рифмы древнекитайской поэзии и разбить их на классы точно так же, как разбиваются на классы рифмы среднекитайской поэзии. Сделать как бы фонетические таблицы для древнекитайской поэзии. То есть у них уже было представление о том, что язык меняется исторически, что в разные эпохи слова рифмуются по-разному, и что в разные эпохи существуют разные классы рифм. Вот. И представление о том, что необходимо эти классы выявить и исчислить на основании анализа текста. Вот. Это стало очень важным направлением традиционной китайской филологии, так называемой дэньгинчуэ. Вот. Анализ древнекитайских текстов. Уже к 17 веку состав древнекитайских классов рифм более или менее был выявлен в китайской традиционной филологии. Проанализирована масса текстов, выявлено, какие слова с какими рифмуются, и построены древнекитайские словари, аналогичные среднекитайскому словарю того же Лафая. То есть, вообще говоря, китайцы, начиная с 15 века, занимались реконструкцией древнекитайской фонологической системы, да? Попытками понять, как она была устроена, и проанализировать это. Ну вот могу привести какие-нибудь примеры такого рода. Сейчас какой-то красивый пример привести. Примеров можно приводить очень много, вот, но Ну вот, скажем так, значит, имеются в среднекитайском следующие финали. Имеется финаль Оу, вот такая. Имеется финаль Эу, вот такая. Имеется финаль Ау, вот такая. Так? Что они дают современным, не так существенно, похожие вещи в современном деле. Значит, Оу, Эу и... Ну вот, например, слово «голубь», которое имеет среднекитайское чтение «кэу», да? Значит, из другого класса я возьму, скажем, какое-нибудь слово «посев», который будет читаться как «нэу», да? Это голубь. Вот. И возьмем, значит, какие-нибудь слова с финалью «ау». Ну вот, например, вот есть такой загон, который будет «лау», да? Вот. А есть вот такой «труп», который точно так же будет «лау». Оба современное чтение «лау». Вот. Загон. Значит, в среднекитайском эти слова прекрасно рифмуются между собой.
Да? Что
это труд? Это труд.
Да.
Это голубь, это посев, это загон, а это труд. Вот. Вот. Ну вот, такую же финаль, например, имеет какой-нибудь вот такой остров, это Чоу и так далее. Из этого класса можно привести еще, например, утро. Это утро, да. Вот, это будет Тео. И так далее. Значит, что мы обнаруживаем в древнекитайской поэзии? Вот эти слова прекрасно рифмуются между собой, есть много примеров и так далее. Вот эти слова тоже прекрасно рифмуются между собой, есть много примеров и... Вот, что-то кто-то претендует на что-то?
На Анну Владимировну.
Ну, понятно, нет еще. Значит, эти рифмуются. Вот эти два слова никогда между собой не рифмуются. Несмотря на то, что они абсолютно совпадают в последней китайской, просто амоним. Зато вот это слово регулярно рифмуется вот с этим. В древнекитайской поэзии. А вот это слово регулярно рифмуется вот с этим. В древнекитайской поэзии. То есть мы можем встретить рифму кэу, чэу, лау. Вот это вот лау. Но не это. Да? Мы можем встретить рифму «мэу, тэу, лау». Вот это вот «лау». Но не это. Да? Вот. Значит, в чем тут дело? Значит, реально мы получаем как бы два класса рифм. Да? К одному относятся слова с «оу» и слова с «ау». Часть слов с «ау», да? Мы можем назвать это «ау-1», да? Вот это слово – это «лау-1». Вот. К второму классу относятся все слова с «эу», а также часть слов с «ау». Назовем это «ау-2», да? Вот это вот будет «ау-2». Вот мы выделили два класса рифм в древнекитайском. Это, естественно, значит, я сказал упрощенно на основании там только раз, два, три, четыре, пять, шесть иероглифов. Классы рифм это очень большие. Сюда относится много